Деяния святых апостолов, 20 глава, то есть 27 глава, с 20 стиха по 26. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал: „Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров“». Я думаю, вы помните, что этот текст я читал в прошлое воскресенье вечером. И мы с вами договорились, что на этот текст мы будем иметь три размышления, три беседы. Прошлое воскресенье вечером мы с вами рассуждали и говорили о том, что бедствия, которые встречают посланники Божии или дети Божии, очень часто Бог допускает самые различные бедствия. Так вот, эти бедствия, которые Бог допускает своим детям, они могут служить спасением для других людей. И мы имеем многие библейские примеры в этом отношении, что бедствия, допущенные Богом кому-то, эти бедствия послужили спасением, послужили во благо для других людей. Итак, мы говорили, 276 душ были дарованы Павлу, и они были спасены по Слову Божьему через ангела, которого Бог послал. Ты пристанешь перед Кесаря, и вот он говорит, эти люди вместе с тобой будут спасены. Сегодня давайте мы посмотрим на следующее, что очень часто бедствия, в которые попадают дети Божии, они служат для провозглашения истины Божьего Слова или же для провозглашения, утверждения веры этих людей. Почему? Да потому что в таких простых ситуациях, ну, верующий, верующий, другой неверующий, вроде бы никаких нету различий. И вот Бог допускает какие-то потрясения в жизни этого человека, Бог допускает какие-то бедствия в жизни этого человека, и что? И тогда сразу, как день отличается от ночи, так есть различие между верующим человеком и между неверующим. Эти бедствия дают возможность показать тем среди, или тому обществу, среди которого находится этот человек, они дают возможность провозгласить силу своей веры или провозгласить авторитет Слова Божьего. Что происходит во время шторма? Давайте мы посмотрим. Еще шторм не кончился. Еще море штормит, штормит и штормит. 14 дней уже, как мы видим, они носили были по Адриатическому морю, не видя ни луны, ни солнца, ничего. А Павел вдруг встает и провозглашает истину Слова Божьего. Авторитет Божьего посланника. Посмотрите, что он говорит перед путешественниками. Но как прошло довольно с 9 стиха, довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Кому верил этот сотник? Он доверял профессиональному человеку, то есть тому, кто постоянно был на море. А кто был Павел? Павел – узник. Я уже говорил об этом в прошлый раз. Поэтому, естественно, для этого человека какой-то узник, который никакого, ничего общего не имеет с морским делом, и он вдруг начинает учить и начинает заявлять этим людям о том, что он советует, он говорит. Как мог в то время, вы можете представить себе Павла, или представьте себя в то время на месте Павла? Что бы вы могли сказать? Чем бы вы могли подтвердить свою веру или правоту своих слов? Абсолютно ничем. Он не мог. Да и кто бы его слушал в то время? Интуиция. Какая может быть интуиция? Конечно, интуиция бывает и у людей верующих тоже, но это интуиция под воздействием Духа Святого. Я не знаю, верите ли вы в интуицию или нет. Знаете, у нас был один такой случай в Крыму, вот, это было в Керчи, вот, пастор церкви тоже был очень доверчивый, как вот брат Иосиф говорит, вот, и вот однажды тоже там приехал один человек, где-то там из, не знаю, чуть ли не с Дальнего Востока, объявил себя верующим человеком, и все, ну и, конечно, вот брат Бессараба, так его фамилия была, он его взял к себе ночевать и все. А жена говорит ему: Вася, что-то мне этот человек не нравится. Вася говорит: ты ничего не понимаешь в духовных вопросах. И все. Утром, когда они встали, смотрим, он их хорошо прочистил и ключа не оставил даже. Так что, видите, есть чутье у людей верующих, и есть вот эта вот интуиция есть. Почему-то она заметила, что-то она заметила противоестественное в его поведении, в поведении этого человека. Так вот, интуиция человека, знающего Бога, это совершенно другое дело. Когда вы что-то делаете, или куда вы где-то идете, или куда-то вы направляетесь, и вдруг как что-то вас, интуиция вас подводит, и вы раз и свернули в другое место. Вы не знаете, почему вы туда повернули, но потом оказывается, что если бы поехали прямо, то была большая бы проблема. Вот оно что получается. Какие аргументы мог привести Павел в это время? Абсолютно никаких. И никто бы не принял бы, и никто бы не слушал бы этого человека. Духовная интуиция никогда не подводила Павла. Посмотрите, когда он прощался, когда был, он созвал в Ефесе всех пресвитеров, это уже было последний этап его служения, и он знал, что он уже больше не вернется. У него была эта интуиция, это в 20 главе Деяния святых апостолов здесь написано следующее, когда он созвал, вот с 18 стиха и дальше там идет, и он говорит 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Но он говорит, Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот так он говорит, что да, хотя я не знаю, но вот моя духовная интуиция мне подсказывает, потому что Дух Святой по другим городам, он как-то свидетельствовал о том, что его ожидает. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать. Когда случилось этот шторм, когда в действительности 14 дней я никогда не был на море, я даже не представить не могу, что это значит быть вот в таком положении, когда в действительности не видно ни звезд, ни луны, ни солнца, когда одинаково, что ночь, что день, вот, и вот эту вот эту посудинку, вот, ее как щепку кидает, эти волны кидают, все. В действительности это очень страшно и печально. Так вот, он был узник ко всему тому, вот, в отличие от других людей, которые здесь находились, в отличие от моряков. Он был узник, который ехал на суд, чтобы предстать на суд кесаря. Так вот, но в вопросах духовных, в вопросах веры, это был Божий человек. Вот кто был апостол Павел. Поэтому его духовный авторитет, он был несравнен со всем их авторитетом, этих корабельщиков, этих моряков и этого сотника. Потому что он был Божий человек. Да, в профессиональных вопросах они имели авторитет. Но как они могли бы объяснить, эти профессионалы, когда говорит Господь этому, или вернее, когда говорит этот человек, которому Бог послал пророка, какое явить тебе знамение? Пусть тень продвинется вперед на 10 ступеней. Помните? Или пусть она возвратится назад на 10 ступеней. И он говорит, ну вперед это понятно, она и так пойдет на 10 ступеней. А вот пусть назад она обратится. Скажите, какой профессионал, какой физик или астроном может объяснить, что тень возвратилась назад на 10 ступеней? Это необъяснимо. Но не для Божьего человека, не для духовного человека. Почему? Потому что для человека верующего есть авторитет Божьего Слова. Тот, который создал этот мир, тот, который создал эти планеты, он может менять законы. Так как возьмите и в наше время. Вы едете, и настоит, что спид-лимит стоит 65 миль в час. Хорошо, вы его не можете изменить, правда? Но в городе есть люди, которые имеют право поменять. И другой раз вы уже едете и смотрите, уже 70 стоит. Я помню, когда мы приехали только в Америке, это 89-й год, везде был спид 55 миль в час. И не было больше. Но сейчас кто-то поменял, тот, кто имеет власть. Так точно и здесь, дорогие мои, это все Господь, да. Профессионалы, да, они сильны, они знают свое дело, профессионалы, они знают свое дело и в морском деле, и в другом деле, профессионалы, они знают свое дело. Но Павел знал того, который меняет законы моря, который меняет законы вращения планет. Павел знал этого, эту личность, это Бог. И эту личность не знал ни сотник, эту личность не знал ни начальник корабля. Вот что знал Павел. Поэтому, смотрите, теперь, когда уже вот 14 дней не видно ни луны, ни солнца, когда шторм продолжается день за днем, вдруг, когда уже они потеряли всякую надежду, смотрите, даже Лука пишет, что и Лука тоже там находился вместе, и Лука говорит, что мы уже потеряли всякую надежду, они считали, что все, спасения нет. Смотрите, 20 стих. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Тогда уже не было ни до еды. Все. Я не думаю, что там и кому-то кушать хотелось, тем более, когда оно кидает и швыряет сюда-туда на этих волнах. И вдруг встает узник Павел посреди всего этого. Он тоже был наполнен страхом. Вы не думаете, что Павел такой был герой, что эти дни, когда штормило, когда в действительности как щепку кидало этот пароходик и все. Я не думаю, что Павлу это нравилось, и он был в восторге от этого всего. Но вдруг он встает и ведет себя совсем неадекватно, совсем не так, как эти моряки, как все остальные. Он со всей смелостью и чуть ли не торжественно он заявляет открыто: «Теперь слушайте, что я вам скажу. Да, я говорил в самом начале плавания, но вы не обратили внимания, и я ничем не мог аргументировать то, что я вам хотел доказать. Но теперь у меня есть полностью все аргументы для того, чтобы вы могли мне поверить. И что? И первое, что они видят, что в это время Павел ведет себя совсем не так, как вели себя эти моряки, как вели себя пассажиры, как вели прочие эти заключенные. То есть он встает и со всей смелостью, без страха, и он заявляет и говорит: «Я убеждаю вас ободриться». Почему? Потому что никто, ни одна душа из вас не погибнет. Павел, откуда ты знаешь это заявление? Как правило, в подобной ситуации людьми охватывает паника. И, как правило, в подобной ситуации все, люди кричат: «Мы погибли, все, нету спасения». Это реакция естественная в подобной ситуации. Когда уже люди теряют и сознание, теряют все, теряют надежду, все, конец. Павел говорит: «Нет, ободритесь, потому что ни одна душа не погибнет». И дальше заметьте, почему? Потому что ваше спасение связано с моим спасением. Вот оно, Бог связал ваше спасение с моим спасением. А я знаю, что я не погибну, потому что Бог послал ангела своего, которому я служу, не ангелу, а Богу, которому я служу, явился мне в эту ночь, и он сказал: «Не бойся, Павел». Как видите, Павел тоже был напуган. Павел тоже, как и Лука, потерял всякую надежду на спасение. Да, он был человек, как и мы с вами. И Господь не один раз явился ему. Когда-то, когда он был в Коринфе, когда попал он в трудное положение, когда эта разъяренная толпа расправилась с начальником синагоги, и потом Павлу пришлось там терпеть от них, Павел тоже был в недоумении и в унынии, и вдруг Бог является ему ночью и говорит: «Павел, не бойся», ободряет его. Поэтому Павел это знал, и поэтому здесь, заметьте, друг Павел объявляет и говорит этим людям, и говорит о том, что этой ночью явился мне лично ангел. ангел Бога, которому я служу и которому я принадлежу. И он сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Вот как, какая взаимосвязь. Ваше спасение напрямую зависит от моего спасения, а я верю, что я буду спасен. Поэтому и вы будете спасены, и никто из вас не погибнет. Вот что мы читаем в Слове Божьем. Корабль погибнет, но не вы. Авторитетно? Конечно, это звучит авторитетно. Когда поведение человека меняется, когда в подобной ситуации в действительности паника охватывает людей, и когда они видят, что вдруг какая-то личность ведет себя совершенно иначе, абсолютно спокойно, вы знаете, это действует сразу, магически действует на людей. Вот почему Господь допускает иногда и для нас самые различные бедствия. Мы не знаем, кто были эти люди. Мы только знаем, можем сказать, что сотник, по всей видимости, это был сотник из римской армии, это не был еврей. Корабль был. То же самое, не израильский это был корабль. И люди, которые там находились, то же самое, по всей видимости. Это были самые различные люди. Так вот, корабль погибнет. И здесь Павел провозглашает, что значит быть в близких отношениях с Богом. Что значит иметь над собой верховную власть, или вернее, власть верховную Бога, когда он принадлежит Богу, тому Богу, который сотворил и море, и сушу, как когда-то сказал Иона, помните, то же самое, он провозгласил величайшую истину, когда там в Средиземном море в действительности буря постигла этот корабль, на котором он плыл, и когда его призвали, чтобы он воззвал к Богу, и когда его спросили: а кто же ты, Иона? И вдруг Иона провозглашает: я еврей, который чту Господа Бога небес, сотворившего и море, и сушу. Так вот, ваш узник, хочет сказать Павел сейчас, и сотнику, и начальнику корабля, и тем, кто его слышал в это время. Ваш узник – это не просто какой-то человек, над которым вы проявляете силу своей власти. Я не знаю, был ли он в кандалах, был ли он с воином с каким-то там, вот то же самое заодно привязан. Я этого не знаю, но Павел хочет сказать о том, что да, я-то узник, но я являюсь служителем этого великого, всемогущего Бога и Творца. Вот кем я являюсь. Я являюсь личностью, не личностью, а личным достоянием. Он говорит, которому служу, которому я принадлежу. И поэтому я смело заявляю вам об этом. Так вот, между ними теперь определяется огромнейшая разница. Видите, как Бог дает возможность для Павла проявить себя как служителя Божьего, как человека, принадлежащего Богу, человека, провозглашающего авторитет Божьего Слова. Да, есть времена и есть моменты в нашей жизни, что мы закрываем уста, и мы ничего не можем сказать, потому что наше свидетельство, оно не будет принято. Оно, наоборот, будет осмеяно. И поэтому лучше промолчать. Как и говорит Слово Божие, не бросайте святыни псам, и жемчуга перед свиньями, они это не поймут. И в это время, перед тем, как отправиться в путешествие, Павел ничего не мог сказать, хотя он был глубоко верующим человеком. Он мог бы им провозглашать Слово Божие, как он провозглашал много раз перед самыми различными людьми. Он провозглашал эту истину, но он не мог этого сделать, потому что она не воспринималась бы. Но Бог допускает это бедствие, допускает этот шторм, допускает эту беду. Ведь Бог мог бы дать полностью хорошую погоду, и они бы спокойно бы доплыли. Ведь ангел же сказал о том, что Павел, ты предстанешь на суд перед Кесарем. Но почему-то, видите, нужно было вот этот шторм, нужно, чтобы их носило по этому морю, а потом они были выброшены на этот остров. Для чего? Чтобы среди этих 256 человек, чтобы Павел мог провозгласить авторитет Божьего Слова, чтобы Павел мог провозгласить силу своей веры и показать, что значит принадлежность всемогущему Богу, когда человек принадлежит Богу, Творцу неба и земли. И поэтому он говорит, у меня личная встреча с Ним. Интересно, смотрите, никто из них, из находящихся на корабле, никто из них не знал, где они находятся. Они могли бы определить, но если бы не было шторма, если бы небо было открыто, то по звездам они определяли место нахождения и могли бы определить. Но сейчас, в данной ситуации, они совершенно не знали, где они находятся, в какой части этого моря они находятся. Даже они там плыли, начали замерять, смотрят, о, уже где-то должны к какому-то острову подойти. А что это за остров? Они понятия не имели. Они только потом, когда их выбросили, они узнали, что это за остров, они попали. Никто ничего не знал. Но заметьте, никто не знал из находящихся на корабле. А Бог знал. И Он послал ангела. И ангел среди этой тьмы, этой ночи, нашел этот корабль и беспрепятственно взошел на этот корабль бушующий. И он имел встречу с апостолом Павлом. Вот это интересно. Смотрите, никакие обстоятельства жизни не могут разделить общение Бога с человеком. Никакие бури, ничто не может помешать. Да, христианина могут поместить в самую, что ни есть, тюрьму или темницу, самыми толстыми стенами могут поместить этого человека. Его могут окружить целая армия там этих охранников. Но Бог берет и наводит сон на эту охрану, помните? И беспрепятственно идет, и двери все автоматически открываются, как вот мы идем в магазин. Двери открылись. А где же охрана? Спит. Так что ничто, милыми, это утверждение величайшей истины, что ничто нас не может разделить с Господом. Единственное, что разделяет, это грех, помните? Пророк говорит, но грехи ваши, они разделили Бога с человеком. Вот что разделяет. Поэтому никакие обстоятельства, ни бури, ни штормы, ни темницы, ничто не может разделить. Вот оно, на корабле побывал ангел Божий. Это просто невероятно. Это нам читается легко. Ну, ангел Божий, которому я принадлежу, он явился мне в эту ночь. И мы читаем так себе спокойно, как будто бы... Но вдумайтесь, это как щепка его носит, эту посудинку. Я помню, когда я был в Австралии, в Аделаиде, Вот, и меня повели туда на этот корабль, на котором Кук приплыл в Австралию там и открыл это все. Правда, это не оригинал, это уже копия того корабля деревянника. Но я посмотрел на него, но это корыто какое-то, а не корабль. В сравнении с этими, скажем, Queen Mary здесь, когда у нас стоит. Вот. Это в действительности, в сравнении с тем, что даже никакого сравнения нету. И представляете, вот в этом корыте они там носятся по этому Адриатическому морю. И ангел зашел туда. Поэтому он не мог потонуть. Так вот, как попал туда ангел? Была тьма, потрясающая Божья сила. Волны разбивали корабль, но они не могли послужить помехой для общения Бога с человеком. Я не думаю, что Павел имел личную каюту и имел там место в этой каюте. Нет. Так вот, убожество и нищета, они не могут отлучить нас от любви Божьей. Итак, дал бы Бог, чтобы и мы на сегодняшний день могли усвоить эту величайшую истину, что иногда и мы попадаем в соответствующие обстоятельства, бедственные ситуации в нашей жизни для того, чтобы могла проявиться наша вера, чтобы мы могли провозгласить эту веру. Вы помните, как когда-то Бог послал бедствие одному царю. Это был свирепый царь. Настолько свирепый, что, понимаете, когда он увидел, что когда трое юношей не поклонились этому идолу, которому он поставил, вот, вы знаете, его трясти начало, и он говорит, в семь раз сильнее печь раскалите. Но Бог работал над этим человеком. И последнее, что он сделал в его жизни? Вы помните, когда он ходил там в себя, в своих царских чертогах, и он восхищался делами рук своих, и он говорит о том, что не этот ли величественный Вавилон, который построил я и дом царства, силою могущества и славу моего величия? Еще речь была в устах, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, отлучат тебя от людей, будет обитание твое с полевыми зверями. Вот оно что. Смотрите, какое бедствие постигло этого человека, владыку могущественного царства. Смотрите, вместе с полевыми зверями кормить будут, как вола, травою. Семь времен пройдет, росою будет насыщаться. И вот после всего этого, когда он прошел вот этот курс лечения вместе с животными, когда он в пищу начал время какое-то, я не знаю, но тут сказано семь времен, сколько это было, я не знаю, но когда он травичкой попитался, понимаете, сразу просветлел его разум. И когда возвратился ко мне разум мой, смотрите, что говорит Навуходоносор, тогда взыскали меня советника мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое. Так вот, я, Навуходоносор, провозглашаю, я славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины, пути праведные и который силен смирить ходящих гордо. Навуходоносор благодарит Бога за то, что Бог послал его вот сюда, и он вместе с животными, вместе со зверями провел сколько-то время отдыха. Я не знаю, кому бы из вас понравилось вакейшн провести где-то там, вот, где находятся звери. А в то время Там это были львы и тому подобное. В обществе львов провести несколько дней и вместе с ними питаться там. Иеремия, когда-то пророк, то же самое, он провозгласил тоже одну из таких же подобных истин. Иеремию, над Иеремией жестоко издевались его соотечественники. Посмотрите, что он пишет в книге «Плача Иеремия», 3 глава. Смотрите, что он говорит. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Кто из нас сегодня может заявить и сказать, что «я человек, испытавший горе от гнева жезла Божьего». «Он повел меня и ввел меня в тьму. Он обратился на меня и весь день обращал руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, и сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерший, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, огородил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, Бог задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте». Ужасное состояние, ужасное бедствие пророка Иеремии. Я не думаю, что кто-либо из нас нечто подобное переживал. И как понимать, как этому человеку, который был посланником Божьим, который возвещал этому народу Божьи слова, Божьи повеления. И он говорит о том, что он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил каменьями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И смотрите, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа, и буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе, ищущей Его». А дальше смотрите, что он говорит. 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Вот оно, в этих бедствиях, в этих переживаниях пророк Иеремия оставил для всего человечества провозглашение правоты, провозглашение Божьей истины. Кто это говорит, что может быть и то, чему Бог не повелевает? Не может этого быть. Нет. «Ибо все им, все через него и все для него». И поэтому, когда он допускает эти бедствия, эти переживания, то мы видим провозглашение истины Слова Божьего. Это есть провозглашение своей веры. Именно в этих положениях, в этой ситуации, все эти 256 человек, которые были на корабле, они убедились в том, что Павел не просто какой-то жалкий узник, а что это личность, это человек Божий, это тот человек, который принадлежит Творцу неба и земли. Это тот человек, который находится в тесном общении с всемогущим Богом. И для него безразлично, то ли быть с ним на суше, то ли быть с ним на прогулке, то ли быть с ним в бушующем море. Господь всегда пребывал с ним. И это доказано именно в этом бушующем море. Да благословит нас Господь, дорогие мои, сегодня, чтобы мы тоже выслушал эти слова, чтобы и наша вера то же самое возрастала, чтобы никогда нас не постигали сомнения, когда мы находимся в каких-то трудных, необъяснимых ситуациях. И мы могли сказать, что это случилось, потому что где-то через кого-то или кто-то. Нет, пророк Иеремия говорит, кто это говорит, что может быть и то, чего Бог не повелевает. Не может этого быть. Возблагодарим и прославим Его за это. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, хвала и слава Тебе за то, что Ты в Своей величайшей мудрости, заботясь о нашем духовном состоянии и желая также, чтобы мы возрастали в познании Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего, как верховного владыку, Творца неба и земли, как суверенного царя, чтобы мы понимали и осознавали, что абсолютно все, что происходит и в нашей жизни, и в жизни других людей, и в обществе, все происходит под строгим Твоим контролем. И вне Твоего контроля, вне Твоей силы и Твоей власти ничего не может происходить в этом мире. А посему, если и в нашей жизни, Господи, Ты допускаешь какие-то бури, переживания, тревоги, Господи, помоги нам глубоко осознать, что мы в Твоих руках, мы в Твоих надежных руках, Господи. И Ты всегда осуществишь то, что Ты предначертал. Помоги нам всегда доверяться Тебе, благодарить и славить Тебя за все обстоятельства нашей жизни, потому что только Ты один имеешь намерение во благо для нас. Слава Тебе за это. Научи нас понимать и разуметь эту истину. Услышь нас, Господи, благослови нас, когда мы разойдемся отсюда, благослови больных также в нашей церкви. Ты знаешь, Господи, тех, которые не могут посещать богослужение по причине болезни. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью, также и их утешил, и их ободрил в том, что и болезни, которые в их жизни, и эти операции, недомогания, все, Господи, исключительно для нашего и ихнего духовного блага. Ты являешься владыкой не только здоровых людей, но и больных. Ты являешься владыкой и болезней, которые постигают нас исключительно по воле Твоей. Слава Тебе за все, хвала Тебе. Отпусти нас также по домам нашим с Твоим отцовским благословением. И кто бы в эту неделю где ни находился, я прошу Тебя, чтобы Твоя милость пребывала над каждым из нас. И если продлишь жизнь нашу до четверга, даруй нам также и в четверг быть в доме Твоем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.